Добрый вечер. Несколько недель назад я получил вопросы, не касающиеся урока. Я не буду говорить, кто мне это послал. Я хочу только рассказать вам. Секунду. Что благодаря этим вопросам родился сегодняшний урок. Просто ашгаха пратит. Только я хотел просто действительно выделить эти вопросы, потому что они свидетельствуют о особом подходе к изучению текста Торы. Это будет тоже нам на будущий урок. А тому, кто это задал эти вопросы, будет ему комплимент. Вот так действительно нужно учить Пятикнижие. И, значит, речь идет о трагедии, постигшей двух сыновей Аарона Коэна. В день, когда Бог простил еврейскому народу грех золотого тельца, благодаря самопожертвованной молитве три раза по 40 дней, значит, Моше Рабейну молился 40 дней, чтобы получить первые скрижали, из-за золотого тельца они были разбиты, затем с перерывом на один день он еще 40 дней не ел, не пил, не спал, не пытайтесь это себе представлять, задымятся трансформаторы, но мы сейчас говорим о Моше Рабейну. И Бог сказал: прощу, как ты сказал. Значит, и ему надо было еще 40 дней дать еврейскому народу сделать шуву, подготовиться принять вторые скрижали. И вот, наконец-то, мы получаем вторые скрижали. И сделайте мне храм, Бог сказал, сделайте мне ковчег, а я поселюсь в них. И вот в день, когда божественное присутствие располагается в сердцах всех евреев, в празднование освящения божественного присутствия, а значит и прощение греха золотого тельца, и получение вторых скрижалей, и в этом управлении мы сегодня и живем, и существуем, поэтому это очень актуально и для нас. Гибнут два сына Аарона Коэна, который единственный человек, который завершает шуву всего еврейского народа для того, чтобы божественное присутствие смогло расположиться в нас. Великая радость охватывает весь еврейский народ. И вот это, в принципе, в книге, значит, Ваикра, третья книга Пятикнижия, в 10 главе Парашат Шмини, на 8-й день освящается скиния Завета, переносной храм, и божественное присутствие проявляется в каждом из нас. Один из элементов подготовки для завершения присутствия, подготовить еврейский народ для воспринятия божественного присутствия в нас, оно связано с освящением храма. Скинии Завета тогда еще, да? И я получил несколько вопросов. Написано в Пятикнижии, вот в этой главе, что... Давайте я вам прочту быстренько в свободном переводе этот отрывок, который мы с вами и рассмотрим. Я взял этот отрывок и связал его гибель двух совершеннейших праведников, сыновей Аарона Коэна, Надава и Авигу, со смертью 12 тысяч пар учеников Рабби Акивы. что произошло в начале нашей эры, в эти дни. Это уже произошло само как-то. Вы знаете, что в особые даты еврейского календаря Толдот.ру устраивает особые лекции. И поэтому я вам рассказываю историю, как родился этот урок. Отрывок говорит, что Аарон а-Коэн приносит искупительную жертву за себя и за еврейский народ, быка, а еврейский народ не приносит быка, потому что золотой телец — это теленок, это связано с быком, а прокурор не может быть адвокатом. И когда он приносит эту искупительную жертву и зажигает огонь Кторет, Коэн Гадоль, когда уже будет постоянный храм, и был постоянный храм, входил один раз в году в Йом-Кипурим, а это был Йом-Кипурим, святая святых, и через него, через воскурение Кторет, это 11 особых благоухающих трав, размолотые очень-очень тонко, такой тонкий-тонкий порошок, совок с углями священными, и этот порошок сжигался и поднимался, значит, этот дым воскурения. Это была, значит, церемония получения от Бога божественное присутствие и жизненную силу на целый год для всего творения. Через Коэна Гадоля и через еврейский народ. И это первый раз, когда Аарон а-Коэн выполняет эту заповедь. И когда он это осуществил, действительно, как Бог общался тогда с евреями, мы приносили жертвы, готовили на жертвеннике дрова, воскурение, в зависимости, что мы воскуряли, или травы, или животные. А огонь приходил сверху. И Творец этим свидетельствовал: Богу ничего от нас не нужно. Он самообеспечивающая система. И у него не может быть никаких недостатков, и у него нет никаких потребностей. Поэтому он, ему важно, как мы относимся к своей миссии, к его плане. И когда мы делали все, что он нам указал сделать, и приходил огонь сверху, это было свидетельство, что человек, принесший, или кто это воскурение, или жертву искупительную, или благодарственную, значит, или хвалу, или воссожжение и так далее, он богоугоден. Это был знак, что человек совершенен, и он удостоился божественного благоволия. И он будет иметь особое божественное присутствие во всех своих делах. И все его дела будут благословенны. И так поступил Аарон, как ему было сказано. А народ не принес искупительную жертву быка. Отсюда учит устная Тора, мудрецы. То, что мы получили от Бога. Именно вот на вторые воскрешения. Что Аарон даже в мыслях не грешил. Ему было вменено в обвинение ставьте это в кавычках, что он сделал золотого тельца. Но он никаким образом не делал идола. Он никаким образом не делал какой-то символ, который будет вожаком вместо Моше Рабейну. Они ошиблись там, весь народ ошибся, и примкнувшие к нам, значит, не евреи, которые зажглись, так сказать, чудесами, которые окружали избавление еврейского народа из египетского плена, они присоединились к нам. Но они пользовались отрицательными духовными силами, чтобы изменить духовную программу. Снова я сосредоточусь только на том, что нам релевантно. И Надав ва-Авиу написано, когда огонь спустился взять искупительную жертву Аарона, они написано, и взяли сыновья Аарона, Надав ва-Авиу, иш махтато, написано иш, иш в Танахе, это личность, то есть перед нами особые, особые духовные гиганты, иш. Каждый взял свой совок и положили в них угли, и положили на них этот порошок кторет из этих 11 пахучих трав, и принесли перед Богом ваякриву лифне ашем чужой огонь, эшзара, ашерло цива отам, которых этот огонь, который не повелел им Бог, без повеления Бога. И вышел огонь, ветицеш милифне ашем, перед Богом, буквально перед лицом Бога. Этот огонь поел их, ветохалю там, ваямуту лифне ашем, и они погибли снова лифне ашем, перед лицом Бога. И сказал Моше Аарону, это трагедия, она исполнение слов Творца. Гуашер дибер ашем, и тут имеется в виду имя Бога тетраграмматон, то есть милосердие. Когда он нам сказал, алимор, это обращение мягкое, с любовью, они требуют метод дибур, вайдабер, бекровая кадеш, я выделюсь, я откроюсь, я возвеличусь перед всем народом через самых близких ко мне. Лемор бекровая кадеш, альпней коля ам ахабет вайдом Аарон. И я приобрету значимость в глазах всего народа. И Аарон замер в немом, так сказать, молчании. То есть он узнал, что сыновья погибли. И вот на этот отрывок я получаю вопросы. Согласно Торе, спрашивает наш ученик, Надав ва-Авиу принесли чужой огонь перед Господом, который он не приказал им принести. И вышел огонь от Бога, и пожрал их, и они умерли перед Богом. Вошел, вышел огонь от Бога, Вопрос, что означает символическое слово «огонь от Бога»? И умерли они перед Богом. Вопрос, это особая смерть перед Богом? И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Бог, что к самым совершенным, близкие – это совершенные, близость – это подобие, только оно духовное подобие, не буквальное, нет у Бога никакого подобия. Да? Это как бы функциональное подобие или уровень совершенства максимальное, это есть максимальная близость к Богу. Что я выделюсь, когда вы учите Танах, то слово «кадош» не переводите «святой». Это неверно. «Кадош» – это выделен для особой цели или обособленный, не относящийся ни к чему, связанному с нами, над нами. Он связан идеей, связан своей миссией, царь или управляющий сила всех сил, первопричина. Но он никак не святой. Слово «святой» здесь не относится, есть святые коровы в Индии и так далее. Это не об этом идет речь. Значит, и перед всем народом прославлюсь. Вопрос. Поясните, пожалуйста, что означает «я» и «кадеш» бекровай. И это я уже сейчас начал вам объяснять. И перед всем народом прославлюсь. Как это объяснить? Это мы сейчас поучим. Безрат Ашем. И в чем урок для нас смерти братьев? Является ли их смерть наказанием или что-то другое? Например, несчастный случай. Настолько любили, что хотели обрадовать Бога и не справились, и поэтому достоились особой смерти. И есть ли связь с четырьмя мудрецами, которые вошли в Пардес, и только Раби Акива остался в Невреди? Нет, это не я начну с конца. Нету связи с этими четырьмя мудрецами, которые вошли в Пардес, то есть в секретную часть Торы. Это сейчас не касается нас. Вот как нужно учить Пятикнижие. Обращать на внимание, и почему написано перед Богом, и что значит огонь от Бога, и так далее, и так далее. И поэтому так родился этот урок. Мидрашим приводят более 7 причин, почему они погибли. Давайте сначала познакомимся с этим обзором. Урок построен по комментарию в основном Кли Якар, Рав Линьядо, который творил где-то 400 лет тому назад в Испании. И потом был в Эрец-Исраэль. И он поясняет следующую вещь. Мидрашим говорят, они погибли, потому что зажгли как бы не указанный, то есть чужой огонь. Вошли опьяненными вином в скинию завета. Одно мнение. Второе, без омовения рук и ног. Когда входили на службу коины, было особый чан с особой водой, родниковой, значит, и они омывали одновременно и ноги, и руки. Значит, омовение рук перед службой. Не в полной одежде коина, то есть без внешнего пальто. Третье мнение. Четвертое, потому что у них не было сыновей. Пятое мнение говорит, что они и вообще не женились. То есть четвертое считает, что женились, но не имели детей. Пятое мнение говорит, что не женились. Шестое. Практически вывели галаху, галахическое решение. То есть решили сами на свой взгляд, по своему усмотрению, принести не указанную для них это действие жертвоприношения к Торе, это воскурение. А их учитель Моше Рабейну присутствовал здесь. Это, значит, практически вывели галахическое решение в присутствии своего учителя Моше Рабейну. Седьмое. Шли за Моше Рабейну и говорили между собой, когда эти два старца умрут, и мы возглавим народ. Не торопитесь понимать эти вещи буквально. У нас нет представления об уровне этих двух душ. И они, в принципе, исходя из этого обзора, выбрали особый путь служения Богу. И Кли Якар говорит, что то, что они пошли и воскурение принесли, потому что их корневая исходная точка была с изъяном. Их совершенство, их готовность покорить свою природу абсолютно. И поэтому они не женились, у них не было детей. Они выбрали путь освящения материи, то есть отчуждения от телесности вообще. И радость, которую они ощутили со всем еврейским народом, когда божественное присутствие вернулось к еврейскому народу после прощения греха Золотого Тельца и наполнило скинию завета и сердца каждого, побудило их, движимой невероятной любовью к Богу, ощутить максимальную близость. А это обычный человек и даже обычный коэн не может. Ему это не дозволено. Только коэн Гадоль, только Аарон мог приблизиться через действие Торы-то. Они знают, что они жертвуют собой. Они пошли и зажгли этот чужой огонь. И они гибнут. И Тора свидетельствует, что это был чужой огонь. А чужой огонь свидетельствует, что причиной этого поведения была гордыня. Они сознавали свое величие. Они сознавали свою власть над своей телесностью. И вот эта гордыня побудила их к самопожертвованности. Приходит Мидраш и говорит совершенно потрясающую, страшную вещь. То есть перед нами два мудреца, которые из свидетельства Аарона, Моше Рабейну Аарону, в своей готовности пожертвовать всей своей жизнью, чтобы приблизиться к Богу только духовным образом и покорить свою телесность полностью, что в принципе не соответствует воле Бога. Но они были готовы пожертвовать этим. И когда еврей нарушает волю Бога самыми возвышенными намерений. Я не случайно с Божьей помощью назвал наш урок, что стремление к совершенству возвышено, но опасно. Не обычным образом они погибли, да? И как правильно задал наш ученик вопрос, что значит перед лицом Бога? И вышел огонь от Бога. И что значит перед лицом Бога умерли? Теперь послушайте внимательно. Бог через Моше обращается к Арону, и Моше ему говорит: очисться, принеси искупительную жертву быка за себя, за еврейский народ. И когда появится облако при входе в скинию завета, ты можешь войти и принести воскурение и огонь, который сошел, принять искупительную жертву через жертву Аарона, искупление еврейскому народу. И божественное присутствие Шхина наполнило скинию завета и сердца еврейских народов, точнее сказать, сердца всех еврейских народов, и это и было божественное присутствие в скинии. Этот огонь, когда к нему приблизился Надав ва-Авиху, он их погубил. Они свои, в своей гордыне нарушили дистанцию. И это называется «зажгли чужой огонь». Их воскурение, и теперь все эти перечисленные причины, Клиякар связывает с тем, что написано в Пятикнижии. В Пятикнижии написано «зажгли чужой огонь». И Клиякар спрашивает, Мидраш может идти очень далеко. Но он должен объяснить, как все эти вещи вошли опьяненные, без омовения рук, не в полной одежде и так далее. Как это связано с тем, что в Пятикнижии сказано «зажгли чужой огонь»? И мы это сейчас с вами познакомились, что это означает. Принесли не указанное воскурение к Торе. А теперь давайте пройдем по всем этим мидрашам. И Клиякар все объясняет, что здесь проявляется понятие в расширенном толковании эшзара, чужой огонь. Я не мог долгое время смириться с непосредственным восприятием Мидраша Танхума, который говорит, что они вошли пьяными. Мне кто-то сказал, может быть, они выпили только там рвиит, где-то там 48 миллиграмм. Написано, что яин, опьяненное вином написано. Ну, нельзя же представить, что мудрецы, которых Моше ставит выше их в какой-то мере, да, просто опьянили. Что дальше идет мой комментарий, все, что я говорю без сноски, это устная Тора, а это мои мысли с Божьей помощью. Движимые своей гордыней, опьяненные своей особой готовностью пожертвовать всем телесным, они добавили радости. Они не удовлетворились духовной радостью, божественным присутствием, которое наполнило их сердца, как и сердца всех евреев, во время освящения Скинии Завета. Они добавили вина и лишили себя ясности разума. А коину, который входит на службу в храм, запрещено иметь какой-то недостаток в своем ясности мышления. Возражают комментарии. Одну минутку. Запрет пить вино пришел после того, когда они вошли пьяные. Когда они вошли, это было не запрещено. Почему же в будущем написано, что когда Моше укоряет еще двух сыновей Аарона, Элиэзера и, значит, и Тамара, оставшихся, нутарим, оставшихся от наказания, которое еврейский народ получил за то, что участвовали в грехе Золотого Тельца. Не ошибаться. То, что дети не несут наказания за родителей, речь идет о грядущем мире. В грядущем мире каждый будет отвечать за свои дела. А поскольку в этом мире служба, в этом мире действия, мы порука круговая есть, и в принципе должны были бы внуки Аарона быть испытанными за грех Золотого Тельца. Но поскольку Надава и Авиу не было сыновей, то им пришлось нести ответственность. И то, что Аарон, по указанию Бога, ему было разрешено принести искупительную жертву за еврейский народ быка, свидетельство, как мы уже упомянули, что он даже в мыслях не грешил. А что, значит, есть комментарии, что праведность Аарона спасла 4 сыновей. Так почему же двое погибли, а двое остались? Отсюда слово «остались» мы учим, что они остались из приговора, вышли. Остались благодаря приговору, несмотря на приговор. А почему эти не остались? Для того, чтобы удостоиться спасения из-за праведности праведника, нужно, чтобы нуждающийся в спасении обратил себя в сосуд принимающий. Помните самовар? Даже с 6 краниками. И внутри есть хорошие дрова, есть хорошая заварка. И есть гости. И гостеприимный хозяин хочет угостить их хорошим чаем. Но нужен стакан. Надав и Авиху, тем, что добавили физической радости, ведомые своей гордыней, не спросили Моше, а можно ли это делать, а нужно ли это делать. Движимые своей любовью к Богу, забыли об осторожности, забыли, что тот же Творец не разрешает это действие. Он не хочет такой близости. Они изъяли себя из ясности мышления. И поэтому Аарон, который не грешил даже в мыслях, его праведность не могла их спасти. Они изъяли себя из сферы ясности мышления вином. Вином радости. Возвышенной радости. Но не повеленная радость, не повеленное действие. И поэтому Тора называет это Эшзара, потому что в другом месте в устной Торе сказано, что вино, когда оно входит, оно огонь для страстей. Когда омывание рук и ног, они вошли без воды, там, где присутствует огонь возвышенный. И вода гасит. Очищает человеческие грехи. И тогда огонь божественный не ранит коэнов. Это второе объяснение. Третье, значит, пальто. Почему Бог указал, что человек без жены, без благословения, без защиты не человек? Я не могу здесь расширить смешанную аудиторию, я только скажу то, что я смогу вам намекнуть, сами поймете. Внешнее пальто, то есть одежда, все элементы служения в храме, они имеют духовное значение. Это проявление духовных повелений Бога в физическом мире, в форме, уже воспринимаемой каждым человеком для исполнения. И поэтому одежда коэна, особенно внешнее пальто, оно дает человеку власть над своим телом, особенно ночью. И они при всем, при том, что они чурали своего тела, не имели очищения, пренебрегая одеждой, понимая, что их духовное совершенство достаточно. Не нужны еще какие-то дополнительные средства защиты. Это также огонь страстей. И они женились, то же самое. И также это гордыня. Когда все ясно, они решили пожертвовать собой. Они знают, что это запрещено. Они знают, что это ближайшая близость с Богом. И они готовы ощутить на одно мгновение максимальную близость с Богом. И они шли за Моше Рабейну и Аароном. И они представляли в своих мыслях, в своем сердце, что их путь, он выше, чем путь Моше и Аарона, которые женились, которые имели детей. Они представляли, что у них есть возможность перевести весь народ на управление более высокого уровня. Скорее, у нас нет представления об их уровне. Поэтому нужно здесь подкорректировать себя. Но именно потому, что они были готовы на такие самопожертвенные шаги, когда еврей нарушает волю Бога, он продолжает ему служить. И поэтому на глазах у всего народа, и это ответ на следующий вопрос, что значит перед всеми народом? Значит, перед всем народом выделились. Да, их смерть была особой. Они движимы любовью, неконтролируемые, корнем которой вошла в корень этой любви вошла гордыня, они забыли о страхе перед Богом. Бог берет самых совершенных в глазах народа. И они гибнут от того же огня, чтобы научить весь народ, что нарушение воли Бога даже на толщину волоска, а так Бог с праведниками и относится к ним. Я радиоэлектронщик в прошлом, и я приведу вам физический пример. Да? Через Коэна Гадоля в Йом-Кипур проходила бесконечная сила тока, жизненная сила всему миру. Бог обновлял творение. Если нужно пропустить через определенное сопротивление силу тока, стремящуюся к бесконечности, сопротивление должно стремиться к нулю. Если мысли у Коэна Гадоля были несовершенны, он погибал. Был привязан к ноге, то никто не мог туда войти, вытащить его. И поэтому они погибают, приближившись. И это воскурение называется чужой огонь. Это самопожертвованность называется чужим огнем. Чтобы научить народ, что только любовью служить Богу недостаточно. Нужно еще и трепет и страх перед Богом, чтобы ограничить эту любовь, чтобы гордыне не было бы места проявления. И позвольте добавить еще одно размышление по поводу кторет. Это порошок пахучих трав, высушенных. Почему это символ максимальной чистоты, минимального сопротивления, максимальное духовное совершенство человека? Чтобы через Коэна Гадоль, который искупляет грехи всего народа, приходит через эту систему жизненная сила всему творению еще на целый год. Может быть, можно это себе представить так. Вот это тончайшие, вымолотые, размолотые, значит, пахучие травы сухие. Это микроскопические частички еще материальные. Но они же такие легкие, что они в воздухе распространяются. Вот это есть очищенное тело. Когда оно одежда души, когда оно почти не экранирует. Она под абсолютной властью души. Есть место и страстям, есть место и вину, есть место и земной радости. Только все проникнуто духовными потребностями. Вот, может быть, почему здесь произошла такая трагедия, чтобы научить весь народ и научили. И поэтому выбраны были те, кто в глазах у народа были даже выше Аарона и Моше. Если были бы равны, тогда бы те, кто равны, сказали бы, ну, а мы еще важнее. А здесь уже нельзя сказать. Это был их урок. Нельзя жить, выполняя волю Бога без учителя. Нельзя жить движимы самыми возвышенными порывами, если они согласованы с волей Бога. И теперь перейдем к еще 12 пар учеников Рабби Акива, которые были тоже, обожглись страшным-страшным наказанием. Более 700 погибших учеников в день. Эпидемия. За то, что не проявили достаточное на их уровне уважение друг к другу. Поэтому Тора считает и говорит о 12 тысячах пар. Редкий случай, когда Тора считает людей по парам. Но это сущностный, значит, факт. Тора передается в паре. И на этой неделе, когда я готовил урок, мой второй сын сказал мне комментарий, а сегодня перед уроком мой знакомый, значит, мне сказал, что этот комментарий моего сына, это Рав Моше Шапира, Захар Цадик Кадош Левраха. Я позвонил сыну перед уроком и сказал, ты можешь благословить Барух Шакиванти Ледат Гдолим. Ты сказал идею, которая высказана Равом Шапиром, Захар Цадик Кадош Левраха. Все знают, что в Лаг БаОмер завтра вечером, в этот день, почти 2000 лет тому назад, 12 тысяч пар Рабби Акива погибли. И кончилась эпидемия. Есть комментарии, что кончились, все умерли. И мир был под угрозой уничтожения. Знаете, как, не дай бог, ни о ком-нибудь сказан инфаркт. И вот теперь считанные, так сказать, минуты. И если мы дадим какой-то электрический шок, какой-то, так сказать, оживляющую систему, мы можем спасти человека. И поскольку кончилась эта эпидемия, мир был спасен, потому что он был на грани гибели. Мой второй сын Уример и, значит, удостоился сказать то, что сказал Рав Шапира Зацаль, учат иначе. Если бы они остались в живых, то мир бы был бы уничтожен. Потому что мир существует благодаря изучению Торы. Они были перед проводником. Они не уважили друг друга на их уровне. И они прекратили передачу. Передача Торы. Тора – это вода. И здесь это уже пример моего сына самого. Мы перед нами стол. Если мы возьмем пипетку, каплю воды, она будет стоять в середине. Если я возьму какую-то поверхность, и на ней будет, она будет устойчива, и на ней будет капля в центре, капля будет стоять, есть сила напряжения поверхности воды. Если я наклоню в каком-то направлении эту поверхность, капля потечет вниз. Для того, чтобы передавать Тору, надо было уметь напарником принимать воздействующего своего напарника, уметь принять, радоваться его открытию, его обновленной идее. Повторяю, на их уровне они остановили передачу. Если бы они не умерли, мир бы погиб. А поскольку кончились они в Лагбаумер, Рабби Акива был вынужден пойти и взять своих 5 учеников. Зоар говорит, кстати, Рабби Шимон бар Йохай, что они, эти 5 учеников, были учениками Рабби Акива. Они были в числе 12 тысяч пар. Может быть, вне числа. Когда они увидели, как началась эта трагедия, а есть духовный закон. Если произошло несчастье в коллективе, весь коллектив должен набраться силы, проверить свое совершенство. Потому что это предупреждение всей общины. И они убежали. И тогда Рабби Акива пошел и вернул их себе. И поэтому мир начал сердце биться. И инфаркт, так сказать, прошел. И мне кажется, это моя мысль с Божьей помощью, что то, что Рабби Шимон бар Йохай в этот день, когда кончились, значит, наказания учеников Рабби Акива, и Бог их судит по как нити. Свет Зоара, свет секретной части Торы, он и был этим электрическим шоком, который оживил сердце народа, сердце мира. А почему Рабби Шимон бар Йохай? Почему именно его Зоар? Обратите внимание, когда кончилась гибель 12 пар. Это было до того, когда Рабби Акива пошел и взял Рабби Шимона бар Йохая и вернул его. Это не остановило эпидемию. Просто кончилось, так сказать, все умерли, кто должны были умереть. Если так, я дерзнул задать вопрос, почему именно то, никого не взвешивая, не вызывая, не выражая свое отношение. Но если это не связано со временем, в духовном мире нет времени, так что это не вопрос. Но почему тогда не Тора Рабби Мейера, Тора Рабби Иуда, Рабби Йоси, Рабби Йоханана бен Закая, были гиганты Торы и в последующих поколениях. Почему именно Тора Рабби Шимона бар Йохая? Из-за краткости времени я, значит, вам скажу это устно, но у Рабби Хаим Луцата «Путь Творца», значит, на русском языке есть это переведено, Только издание коричневое, а не бело-голубое, потому что первое издание бело-голубое неудачное. Это не перерезано полностью, и все-таки это более исправленное. Рамхаль приводит 6 видов страданий. Одно из них – страдание сверхправедника за грехи своего поколения или за грехи всего мира. Откуда он приводит основание такому выводу? Из Талмуда. В Талмуде сказано, Раби Шимон бар Йохай свидетельствует, что он готов взять на себя наказание, чтобы искупить наказание грехов его поколения. А со своим сыном Элиазаром грехи от первого человека до его поколения. Папа не завидует сыну, поэтому отложите заповедь в сторону, без заповеди. Раби Йоханан бен Закай, Гдоль а-Дор, величайший праведник, Бог творит ему невероятные чудеса вместе с сыном, объявляет всему миру, всем поколениям, что я совершенный. Это не гордыня, потому что он просто объявляет, что он указывает, насколько важно, чтобы глава поколения был требователен к себе по всем параметрам. Но я со своим учеником могу больше исправить. Они не проявили на их уровне достаточного уважения друг к другу, к своей хевруте. Раби Шимон бар Йохай учит нас, как нужно уважать свою хевруту. А эта хеврут – это его ученик, это его сын. И поскольку он исправил тот духовный корень, который они нарушили, испортили, поэтому только его Тора, она остановила эту эпидемию и дала миру оживляющий, так сказать, свет Торы, а никто другой никого не обижает. Повторяю, это с Божьей помощью мой хидуш. И то, что наши дети, только надо, конечно, проследить, чтобы это было бы безопасно. Каждый из нас должен в этот день постараться принять на себя решение добавить своей Торы, о которой мы молимся, чтобы в Шавуот мы получили Тен Хелькейну Беторатеха. В день, когда мир получил новые жизненные силы, когда был под угрозой исчезновения, мы добавляем искусственного огня, чтобы осветить мир огнем Торы, огнем молитвы, огнем тшувы. Вот в чем смысл этих костров, вот в чем смысл обращения к этому величайшему праведнику, который учит нас самопожертвованности, ценности и уважения к каждому человеку, даже когда он выше тех, к кому он обращается. Таким образом, стремление к совершенству – очень возвышенная вещь. Но когда человек начинает, моя ученица выдумала термин, и я позволю вам его привести – хумрить. Вот. Это жаргон, конечно, но так, для улыбки это возможно. Да? Часто, особенно свежие болей чува, они начинают устрашать в своем поведении, не сверив свои устражения с волей Бога, с Галахой, не посоветовавшись со своим учителем. И надо знать, что во многих случаях они получат благословение и помощь, и совет. Не в малых случаях учитель скажет им, пока еще рано. Когда мы спрашиваем у мудреца, как поступать у учителя, надо быть готовым получить на нашу просьбу, на нашу желание, чтобы нам разрешили? Ответ – нет. И насколько бы нам не хотелось, и насколько бы нам было бы не казалось бы логично то, что я хочу, ведь такое намерение искреннее, такая, так сказать, возвышенность, такая, так сказать, чистота и так далее. Талмуд говорит очень резко. Необразованный еврей, он не может быть хасидом. Только хасид имеется в виду в Талмуде, это человек, который требует от себя больше, чем Аллаха. Это золотая середина. И человек должен контролировать свое восхождение. Но когда мы берем что-то устрожающее, нужно много-много осторожности, как мы сейчас учили. К любви добавить осторожность, чтобы не перейти с Богом на «ты». И тогда эти два крыла, как мы с вами учили в Алейшур, помните, да? Страх и трепет, и любовь. Это на этих двух крыльях мы пытаемся быть достойными учениками, учеников и потомков, учеников и потомков, учеников и учеников Раби Акивы и Раби Шимона бар Йохая. Чтобы действительно свет Торы наполнил нас и свет трепета, самопожертвенности Рашби и его сына и поколения всех Бней Тора, которые продолжают нести эту бессмертную эстафету. И изучающие Тору, они оживляют и сохраняют с Божьей помощью, через них осуществляется мир. Это не заменяет врачей, это не заменяет армию, это не заменяет компьютерщиков, это не заменяет науку, ни технику, ни сельское хозяйство. Но это душа всего еврейского народа. Спасибо за организацию урока, госпоже Бершеве, и вам за участие. До следующей недели. Всего наилучшего.
Спасибо большое, Рав Шимон. Мы также благодарим вас за такой замечательный урок. И у нас остается буквально одна минута, пока начнется следующий урок с Равом Даниэлем Маршальским. И тут есть вопрос в чате. Из нас спрашивают, есть ли связь между днем смерти сыновей Аарона и Лагба Омер?
Ну, прямая связь, но в этот день закончились. Смерть Ааронов, сыновей Аарона. Только, может быть, в плане того, что там была гордыня у сыновей Аарона. И здесь тоже, поймите, это только масштаб совершенно другой. Да? Здесь были проводники Торы, эти пары. И их требовательность к их совершенству от Творца была, как я говорил. Они должны были с нулевым сопротивлением. Поэтому в этом плане есть связь. Ошибка в попытке быть проводником Торы. Смотрите, еврей должен иметь крупицу гордыни тем, что он избранный, и то, что он министр Бога, это ставит его быть более требовательным к себе. Это трепет и страх, и любовь, и так далее. Да. Но быть ведомым гордыни нельзя. Всего наилучшего. Каэц, тофу, бари. И всего доброго.